так сладко. Знает, что зовут его. Слышь, вот тут бывает такой, будильник звенит, да? Знает, что звенит будильник. Надо вставать. Хлоп, чтоб не звенел. И спит дальше. Вот что-то подобное. Ну, как же я могу встать? Ну, это же невозможно. Почему невозможно? Да я ж уже разделась. Ну, так вставай, одевайся. Так я же ноги вымыла. Как же мне марать их? И получается, что одеться и пройти до двери — это такая ужасная проблема. А там за дверью стоит возлюбленный и ждет, и просит. Братья и сестры, так вот бывает в жизни. Ведь не зря же описана эта вот ситуация, вот этот момент. Человек горит любовью. Господи, да я на смерть готов, да хоть куда. Ну, для тебя ничего не жалко, все. Ну, хорошо. Но время проверяет. Проверяет время, и бывает подобно. Да как же я могу? Да ну что вы, братья, ну как же так? Вы знаете, я вот читаю историю, записанная вторая книга царств, 23 глава. Ситуация, ну такая, нестандартная ситуация. Давид находился, ну, где-то в бегах, в пустынных местах, и оказалось так, что пить нет. И страшно мучает жажда. И у него вырвалась несбыточная мечта, вырвалась из уст. О, кто бы напоил меня из колодезя Вифлеемского? Знал, что это невозможно. Знал. Потому что там отряды охраны филистимлян стоят, и пройти туда невозможно. Услышали это три воина. И дальше удивительная история. Читаю, что они пробиваются через отряды, охранные отряды филистимлян. Трое против, ну сколько отряд? Ну, даже если 10, то написано отряды, несколько отрядов. Люди филистимляне вооруженные, у них стрелы, лук, у них копья, у них мечи. И эти три, ну, я так представляю, они, наверное, стали спиной друг к другу треугольником и идут. И идут, и не дают, чтобы могли друга кто-то сразить. И пробиваются. Пробиваются к колодезю. Ну, пробились. А теперь же надо одному воды зачерпнуть. И теперь двое, круглый колодец, и они бьются насмерть. А одна цель – воды зачерпнуть. И если бы один из них сказал: «О, да как же это возможно? Да так нельзя! Этого не может быть!» — пропали бы сразу все. Мало того, что они зачерпнули воды. Время то идет, битва ужесточается. Филистимляне подмогу кличут, а этих же только трое. Никто им больше не поможет, но у них одна мечта – принести Давиду воды. И они бьются, не жалея души своей. И вот, Давид, на тебе воды из колодезя Вифлеемского. Не может быть! Где вы взяли? Там взяли. Так там же отряды. Там же отряды. Потому Давид не смог выпить эту воду. Не смог. Он оценил ее. Это же жизнь этих людей. И вылил ее на землю. Братья и сестры, я думаю, что эти воины готовы были опять и не один раз идти на смерть, когда увидели, Давид решил лучше умереть от жажды, но так оценил их жизнь, так высоко оценил их. Конечно, они готовы были жизнь свою положить за своего царя. Никто из них не сказал, как эта девушка: «Как же я смогу?» Я помню первые поездки наши на благовестие в Армению. Сначала было, да вообще трудно сказать, когда труднее было, в начале или в конце. Всегда вообще-то в благовестии встречаются трудности. Но вот был момент, что мы были вдвоем с братом. Но сейчас легче, у нас там есть братья, сестры, армяне. У нас есть группа молодежи, члены церкви, которые проповедуют сами, могут стих рассказать, спеть, уже легче. А тогда мы были вдвоем. И так вот Господь допустил, я сильно заболел. Не знаю, что меня укусило или что. Началась аллергия по всему телу. И такие вот, ну, нарывы такие, вот как будто вода наливается, вот буграми, руки, ноги, все тело. Вот, ну, думаю, ну ладно, надо же до конца, каждый день собрание, и не одно собрание, а один брат останется, и молимся, просим, оно хуже и хуже, хуже и хуже. И вот 4 часа благовестия, а в обед я уже чувствую все. Поехали в больницу, показались врачу. Врач посмотрел, ругаться стал. Что же вы тянули время? Да разве можно так? Ну-ка срочно ложат в палату капельницу. Начинают капать какие-то лекарства. Вот, а я ж смотрю на часы. В 4 часа благовестие начинается. А он один брат. Хороший брат. Ну один, один. И вот эта капельница капает. А я смотрю, сестра подходит иногда. Я говорю, скоро закончится. Да куда тебе спешить? Я говорю, надо мне. Ты что, говорит, тебе лежать 2 часа после капельницы, вообще не вставать? Потом лечить же будем. А я думаю, ну что же делать? Как быть? Закончилась капать капельница без 5:03-4. Вот. И вынула сестра эту иголку, ушла, а я следом за ней. Спускаюсь с 3-го этажа больницы, там машина, сел, приезжаю. Пока добрался, это не в этом месте было, мы выезжали в район. Пока добрался, слышу, брат мой вопрос задает людям, которые собрались. Ну, может, у кого вопросы какие есть? Это уже проповедь закончилась, уже больше нечего говорить. Может, вопросы? Люди собрались много. Ну, вовремя пришел. Продолжилось благовестие наше, хорошо все. Приехал домой, вылечился. А потом, знаете, друзья, бывает, вот надо поехать, ну, кого-то посетить. И думает, так как же я смогу? Да что-то и поздно уже, или устал, да или мне одному нужно. А потом становится страшно. Как, Господи? Тогда я встал и пошел. А сейчас, когда я здоровый и полный сил, как у меня в сердце торговля начинается. Так что, мне одному надо, больше всех, что ли? Да я и тот раз был, и тот раз был. И точно как эта девушка, я скинула хитон мой. Как же мне опять одевать его? Я ноги мои вымыла, ну как же я буду их опять марать? И получается торговля из-за чего? Да устроился неплохо. Под одеялом так хорошо, так сладко. А еще же почти утро. Почти утро. Самый сладкий сон. А возлюбленный стоит и стучится. Милая моя, чистая моя, возлюбленная моя. Ну, до каких пор же я стучать буду? Ну, открывай. Вместе-то лучше будет. Ты же ждала меня. Ты же говоришь, что любишь. Открывай. Что было дальше, друзья? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Ну, наконец-то пробудилась, когда он сам уже попытался открыть. Я встала, чтобы отпереть возлюбленную моему, и с рук моих капала мира, с перстов моих мира капала на ручки замка. Ну, мира, друзья, я так понимаю, представляю, ну, это какие-то масти, да, вот что-то дорогое такое. Ну, может, тогда не было таких кремов, как вот я вижу иногда руки моя жена помазала кремом, потрескались от работы, вот, чтобы они мягче стали. Ну, тогда что-то было особое такое. Хитон, мира, постель и так дальше. Так было хорошо ей, а тут пришлось вставать. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Выспалась? Ну, спи дальше, иди ложись. Куда и сон делся? Все. И еще, друзья, один момент. Души во мне не стало, когда он говорил. Он ей что-то сказал, повернулся и ушел. Что сказал, не знаем мы, не написано. Но он что-то ей такое сказал, что она говорит, во мне души не стало. Все, какой там сон, какой там покой, утро или полночь, начались поиски. Начались поиски. Она говорит, я звала его, я бегала, я спрашивала, а он не отзывался. Я когда читал вот это место, у меня вопрос возник, Что же он ей сказал? Что же в этой ситуации он ей мог сказать? И вы знаете, так вот читал Слово Божие, и книга пророка Иеремии, что сказал Господь однажды? И мне так показалось, наверное, вот это близко по значению. Вторая глава, книга пророка Иеремии, начинается так, с первого стиха. «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Кроме воспоминаний больше не осталось ничего. Мы тоже, друзья, иногда собираемся и вспоминаем, как было когда-то хорошо, как когда-то мы горели любовью, каким-то огнем особенным. Вот когда-то мы были, вот сейчас не так, а тогда гонения были, а мы не думали о том, что уволят с работы, мы не думали о том, что там на доске повесят нас там в молнии, что-нибудь напишут нехорошее, нас это не волновало. Штрафы, конфискации, ничего это нас не волновало, у нас было одно – не изменить нашему Господу. Прошло время, наступила свобода, и мира появилась, и замки закрываются, и постели удобные, все хорошо. Одно плохо, что часто голос возлюбленного не слышал. Вот это плохо, друзья, когда он зовет, когда он стучится, и он не говорит: «Эй, ты, что ты там спишь? Вставай! До каких пор?» Он говорит: «Милая моя, возлюбленная моя, чистая моя, это та, которая спит и не хочет вставать, это та, которая торгуется, ей сон и удобство дороже, чем встреча с Господом». А он ее называет: «Чистая моя, возлюбленная моя». Так, друзья, так бывает. И так написано, чтобы мы проверяли себя сегодня, не так у меня. Не бывает ли в моей жизни торговли, когда Господь зовет? Вот один брат есть, но как притча уже пошла. Подойдешь к нему: «Брат, давай съездим с тобой». Он начинает свою речь так: «Да ты знаешь!» И начинает излагать дальше причины, чтобы отказаться. И кто бы ни подошел, кто бы ни сказал: «Да ты знаешь!» И уже даже шутят, иногда подходит, ему что-то говорят, он только открывает рот, и вместе с ним: «Да ты знаешь!» «Знаем, знаем!» Но Господь больше знает. Больше знает, почему в нашем сердце такая торговля. Почему? Братья и сестры, так приятно читать за некоторых мужей. Я вот назвал уже троих, которые не считались жизнью своей. Но мы скажем, это уже проверенные, это уже испытанные телохранители. Вот такой человек, Евангелие от Луки, 19 глава, описывается Закхей. Характеристика о нем весьма нехорошая. Это был человек, который многих обижал. Профессия у него была такая, далеко не христианская. И он это прекрасно понимал. Налоги с людей собирал и лишнее брал, оббирал народ. Нажил себе богатство за счет этого. Я так думаю, что Закхей слышал об Иисусе Христе ни разу, и у него не раз, и у него появилось желание когда-нибудь встретиться с Христом. И вот ему говорят: «Закхей, Христос подходит к воротам Иерихона». Закхей из дома своего и навстречу. А вот уже люди идут. Маленький ростом был. Как не пытается заглянуть, но не может увидеть. И тогда он решает: «Я быстренько побегу по дороге, залезу на дерево и с дерева буду смотреть, и я хоть увижу его». Иисус Христос подошел под дерево и остановился. Поднимает голову и говорит: «Закхей, слазь скорее с дерева, мне надобно быть у тебя сегодня в доме». Я не знаю, друзья, конечно же, не рассчитывал Закхей, на то, что Господь обратит на него внимание. Не рассчитывал. Притом толпа людей, и вот этот знатный мужчина города взобрался, как мальчишка на дерево, и сидит там, и смотрит. И все внимание обратили. Мог бы сказать Закей: Господи, да ну что, да неудобно как-то, ну давайте, идите дальше, не обращайте внимания. Но он сделал так, как сказал Христос. Написано: с поспешностью сошел с дерева. Ну, скарабкался, быстро-быстро. Как будто бы переживал, что кто-то вперед его займет вот эту привилегию. И у кого-то окажется Христос в доме, а не у него. Он сильно торопился. А через несколько времени Господь скажет: Закхей, спасение пришло дому твоему. А если бы Закхей сказал: да как же мне? Ну как же я залезу на дерево? Ну видно, не судьба. Ладно, может как-нибудь в другой раз. И не встретился бы со Христом. А если бы сказал: да как же, Господи, да неудобно, идите, люди скажут, что это такое, обратят внимание на дерево. И не получилась бы эта счастливая встреча. Но Закхей, к счастью, так не сказал. И великое счастье посетило его дом, не так, как эту девицу. Не пришлось бегать, не пришлось искать. Господь пришел в дом по первому зову, на который откликнулся Закхей. Братья и сестры, мы знаем нашего Господа, знаем Его величие и могущество. Так приятно читать в 40 главе пророка Исаия характеристика, данная Господу: разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Да, мы такого Бога знаем, который не утомляется и не изнемогает. Но я к своему ужасу однажды прочитал в книге пророка Иеремии в 15 главе, когда Господь жаловался, Он сказал: «Я устал». Это Господь устал? Ведь написано, Он не устает и не изнемогает. Но Господь однажды сказал: «Я устал». Я устал миловать. Как это страшно, друзья, когда стоит и кудри покрыты ночной влагою, и роса мокрый. Знаю, приедешь как где-нибудь, откуда-нибудь уставший, вот дети, нужно собрать их и помолиться. А мне кажется, сейчас бы до постели лег, и больше ничего не нужно. А они ходят, кто в кухне, кто в спальне, кто-то что-то делает. Надо их собрать, прочитать Слово Божие и помолиться. И надо это делать. И делаю. Братья и сестры, сделаешь и думаешь, а все-таки и сил хватило, и хорошо, и ложишься спать, и на душе приятно. Это бодрствую. Это то, что называется бодрствую. Разве не бывает так? Да ладно, уже сил нету. Ну, завтра. А завтра опять некогда. Ну, послезавтра. А послезавтра дьявол знает, уже больше у него места для того, чтобы дальше одолевать, чтобы дальше побеждать. И вот так мы теряем силы и успокаиваемся, и убаюкиваемся, и голос возлюбленного слышим: дальше, дальше и дальше. Братья и сестры, Господь сегодня зовет нас к тому, чтобы нам проверить себя. Если мы виновны перед Ним, если мы только успокаиваем себя тем, что ходим в собрание, дети наши тоже ходят в собрание, вроде бы так все ничего, ну бывает, ну мало ли у кого не бывает, что такое состояние, вот, ну, такое теплое состояние. Ну, даст Бог, поправлюсь. Это страшное состояние. Бог дает возможность поправиться. И, наверное, сегодня. Сегодня многие уже молились и просили: Господи, прости, пожалуйста. Вы знаете, мне так по сердцу было в этом молодежном потоке. Кто-то осуждал покаяние. Я слышал, один говорит, что толку, что они каются? Если не приехали сюда только для того, чтобы покаяться, то грош цена такому покаянию. Дома надо каяться, в повседневной жизни. А то год грешат, а потом приезжают покаяться. Я этому человеку сказал, братом даже трудно назвать его. Я ему сказал, как хорошо, что не ты решаешь вопрос времени и места покаяния. Как хорошо. Как хорошо, что у нас есть любящий Бог, который нам дает возможность покаяться тогда, когда нам удобно, когда все этому благоприятствует. Как хорошо. А брат-служитель после такого большого покаяния сказал, дорогая молодежь, пусть не смущает вас то, что мы каемся, а потом окунаемся опять в житейскую жизнь нашу, и опять бывают согрешения у нас, падения, собираемся и опять каемся. Когда Господь зовет, тогда и будем каяться. В книге Откровения, в последней главе, к последним событиям относится, это к дням нашим относится Слово Божие, святой, да освящается еще. Будем каяться, пусть для кого-то это будет что-то неудобно вразумительное, а когда нас Господь зовет освящаться, будем освящаться. Вы знаете, вчера, сегодня то хорошо, сейчас даже и ветер утих, а вчера вот там сидим на поляне, дождь хлыщет. Я смотрю, что кому-то бы надо и встать, зонтик взять, или одеться. Сидят, думают, да ладно, как будет? Ветер, дождь, такая погода нехорошая. И как будто бы Бог не видит, что ли. Как сироты сидим здесь вот так, согнулись. И мне вспомнилось место Писания, Откровение 4 глава. Я даже прочитаю сейчас это место Писания. Написано так. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда». Так вот на земле ветер, дождь. Здесь брезент вот так трепет, что-то падает, валится. Где-то стол валится, посуда опрокидывается, рвутся брезенты, льет дождь, а небо открытое. А небо открытое, друзья. И голос продолжает звучать оттуда с высоты небес, где нет ветра, где нет дождя, где ничего не валится и не падает. Приятный Божий голос, взойди сюда. И в определенное время уже многие покидают эту землю и заходят туда. И, братья и сестры, не дай Господь, чтобы этот же самый голос не сказал когда-нибудь кому-нибудь, идите отсюда, проклятые, в огонь вечный. А кому-то раньше, кому-то позже, тот самый милый голос, который стоит и зовет у двери, возлюбленная моя, милая моя, чистая моя, открой дверь. А мы думаем, открыть или нет, а у него дверь открыта. Что касается его, то он говорит, открытая дверь, и голос непрестанно, взойди сюда. Какое счастье, друзья, что у нас такой любящий Господь. И даже когда дремота нападает, и когда сил нету встать, и когда удобно уже устроились, Он еще и еще раз нам дает шанс. И мы слышим опять этот голос. Когда Ионе было сказано, Иона, вставай, иди в город великий Ниневию и проповедуй. Ну, Иона не послушал голос Божий. И пришлось Господу и кита посылать, и проглотил, и трое суток в чреве был, и настрадался вот так вдоволь. После того, как кит его опять выбросил, пришел в себя Иона, и Господь заговорил с ним. Я удивляюсь, друзья, как будто бы первый раз Господь сказал ему, «Иона, вставай, иди в город великий Ниневию и проповедуй там Слово Божие». Как будто бы первого раза и не было. Как будто все забыл. И на самом деле покаялся Иона, и Господь забыл. изгладил. И как будто бы первый раз предлагает, давай еще разок попробуем, давай. Поэтому, братья и сестры, так вот, если мы сейчас проверяем себя и находим, что такое охлаждение, такая дремота напала, то есть желание, возможность такая, у кого есть желание, помолиться сейчас Господу, сказать Ему, Господи, прости. Прости, вот, подобен, как эта девица, устроился, и когда ты зовешь, или не слышу, или говорю, так как же я смогу? Что делать? И мне внутри сразу совет.
склони колено и благодари Господа. Я бы этого никогда не сделал бы, если бы где-то со мною, если бы где-то так вот, как часто приходится, услышит Бог или нет, близко Он или нет, далеко, я в вас пребуду. Не примите это, друзья, за похвалу, там похвалы никакой нету, там на ниточке держалась моя вера. Но хорошо, что все-таки внутри. Я склонил колено, поблагодарил Господа. Господи, вот эти места мне больше открывают Твои страдания. Вот эти вот переживания мне больше ближе к Тебе. И хотя отчасти я пойму Голгофу и все Твои муки, благодарю Тебя за этот путь. Благодарю. Так помолился, я кратко сейчас сказал, там больше. Потом поднялся и запел: «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать?» Не так я пел, как здесь. Поют, по сторонам рассматриваются, как кто где-то идет. Нет, это у вас ум только, друзья. А вот дух когда поет, дух поет. Павел тот пережил, говорит: «Буду петь духом, буду петь и умом». Вот о каком христианстве борьба сейчас идет, друзья. И такие вот и проповеди, и просьбы каяться, каяться, что Господь у нас часто бывает в гостях. Ну, что я хочу сказать, друзья, я там долго не был. Сразу же открывают: «Выходи, выходи». Ага, ну ладно, думаю, испытание закончилось. Поднимает на второй этаж, открывается другая совсем обстановка, камера светлая, чистая, стол, братва сидит, на столе колбаса, хлеб белый, масло и все тому подобное. «Откуда земляк?» Я говорю: «Шестерки». «Шестерки? Да как ты туда попал?» Я говорю: «Христианин, христианин». «Но-но, христианин, у нас не гонят за веру, у нас нет христианам преследования». Я говорю: «За веру – да, а за Христа гонят». Я понял, куда меня опять посадили. С одного пекла в другое. Там помолился, а тут как ты устоишь? Что такое верность, друзья? Что такое верность? Вот это дороже всего. Это дороже красивых молитвенных домов. Это дороже всяких красивых собраний, когда очень стройно и все так лажено, и хоров, и прочее, друзья. Это выше всего. Будь верен до смерти. До смерти. Может быть, не до какого-то испытания там тебя не покормили. Может быть, тебя кто-то обидел. Может быть, тебя кто-то не понял, обошел. До смерти. До смерти будь верен. И я знал, что там сидят вот эти люди, их называют наседки. Они насиживают, преступления других раскрывают. Вот. Я знал, и я стал проповедовать открыто: «Неси, говори». А когда мне политику подсовывали, я говорю: «Нет, нет, нет, это мне не по пути. Я христианин». И оттуда вывели. И посадили туда, куда мне предназначено. Где должен я быть? Братья и сестры, как хорошо с Господом. Не как с гостем. В собрание побыл Господь с некоторыми. До свидания. Гости – хорошее дело. Мы у вас гости, и мы видим, что мы у вас в очень большом почете. Уступают братья нам, и гостей приятнее и слушать. А почему? Да я гость. Чего меня не послушать? Ко мне больше подойдут побеседовать. А почему? А я выслушал и уехал. Я гость. Почему к местным служителям? Они, может быть, еще обо мне плохо подумают. А гость? Если Христос у кого только гость, и по воскресеньям встреча, как вы далеки еще от неба? Как далеки? Подумайте об этом. У некоторых Христос квартирант. Когда покаялись, родились свыше, открыли сердце, загорелся свет, потому что светильник Господень – дух человека. Это рождение свыше. Это природа Божия вошла. Вошел Христос. Когда у меня спрашивают, а в регистрированных есть спасение? Спасенные есть? Я говорю, спасенных определяет Бог, но не я. А все-таки там есть пробуждение? Есть рожденные свыше? Я говорю, есть. У меня сомнений в этом нет. И у нас есть рожденные свыше, но какая дальше жизнь? Развивается эта жизнь или нет? Вот, друзья, если Христос вошел, и мы Ему не дали простор в жизни, не дали Ему свободу, мы Его только подержали в одной комнатке, а сосуды не наполнили маслом. Вот пять мудрые, те не только светильничек горит, но они маслом заполнили сосуды. Это наш разум, это наши чувства, это наша воля, это все сознание. Теперь под руководством Иисуса Христа. А я его подержал только в себе, вот в одной комнате. Что с этого? Наш Господь претендует только быть хозяином. Вот когда мы читаем 2 глава Ефесянам, 15 стих, 16, там говорится так. Я прочту это. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми». Что такое широта? Что такое глубина? Что такое высота? Что такое полнота? И уразуметь, тогда только уразуметь, что значит любовь Христова, превосходящая всего-всего в мире взятого вместе разумения. И тогда исполнится всей полнотой Божией такой человек. Какой? Кто? Кто дал простор Христу в сердце своем? Прямо написано, друзья, мы имеем ум Христов. Почему? Потому что теперь ум мой подчинился Христу. У нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот о чем речь идет, друзья. Кто хочет быть на небе, обязательно обновит покаяние. Обязательно. У многих, друзья, в привычку вошло. Верующий, хожу в собрание, пою, изредка помолюсь, правда, красиво молюсь, да и пою неплохо. Скажите, что нужно Господу? Или мое, или я лично? Проверьте, друзья, кто у вас хозяин? Кто? Христос или все-таки я? Я не против Христа, я его не отвергаю, я его принимаю. Но, пожалуйста, Господи, только не совсем ты владей, не совсем. Почему? Не сегодня-завтра некоторые отпадут от веры. Не сегодня-завтра, друзья, вы сделаете гораздо хуже, чем когда вы боялись, что вы покаетесь, а люди будут с вас смеяться. Смеются больше из тех, кто были верующие, а теперь стали хуже мира сего. Вот с кого смеются. Из-за этих имя Божие в поношении гораздо больше. И Церковь Христова в поношении. Вы не допускайте для того, чтобы дошла ваша жизнь, извергну тебя из уст моих. А еще страшнее, друзья, когда таковые останутся на великую скорбь. Сегодня легкомысленная жизнь, равнодушная жизнь, беспечная жизнь, когда Дух Святой действует, когда призыв идет, когда пробуждение, когда глашатый, хотя и полночь, но глашатый кричит. И то трудно. Как же тогда, когда все силы ада в лице этого Антихриста ополчатся на некоторых бедных оставшихся верующих, и надо идти под гильотину? Я немножко слышал, есть такие уже орудия, приспособленные, насколько это правда, надевается как шлем на голову, это будет в дни великой скорби оставшимся неразумным. Этот шлем надувается, сжимает все, пока с глаз и с носа, со рта кровь не пойдет. И тут же вопрос, отрекаешься от того Назарея? Потому что вот он, Мессия, вот он, пришел, Антихрист. Отрекаешься? Нет, еще давите. Отрекаешься? Нет. И пока не кончится. Второе. Вкладывают какое-то колесо, и это колесо включают, и оно раскручивается. Третье. Когда грушу вставляют в рот, и все время с этим вопросом, отрекаешься или нет? Нет, разрывают. Все исключительно, медленно, а другие смотрят, как устоять тогда? Будут, написано, обезглавлены, вопиять будут, доколе не мстишь за кровь нашу, глянь, как нам пришлось перемучиться. Сегодня благодать действует. Сегодня изливается сила Божия. Сегодня просьба кого? Самого Бога. Покайся, будь верен, покайся. Пока не поздно. А если не так, будь и так, будь ревностен, покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто отворит, войду, буду вечерять. Друзья, почему вечерять? Мы завтракаем очень быстро, на ходу. Обедаем мы, ну, в пределе часа. А вечерять, это у нас всегда такой, ну, более такой общительный, дружелюбный момент нашего дня. Господь хочет вечерять, вечерять. То есть не промежутком, не мимоходом, а достаточно, сколько нужно вечерять. Трудно каяться, понятно. Особенно у кого стаж большой, трудно каяться. А есть чем каяться. Но написано, побеждающему дам сесть со мною. Кого победить, друзья? Свое я. Свое я. И если у вас есть тяжба на сердце, и если совесть мучит, и вы понимаете, что не такой жизнью живете, как написано, ты сохранил слово терпения моего, а какой? Не холоден, не горяч, но тепленький. Вы понимаете, что это весьма опасная жизнь? Я еще раз прошу вас, друзья, мы сейчас заканчивать будем наше собрание. Если кто-то еще последует такому же примеру, как вот несколько душ вышли, покаялись. И я говорю еще раз, не надо длинной молитвы. Господи, обнови мою жизнь. Прости меня за теплоту. Прости меня за охлаждение. Я не знаю, как вы, но молодежь, дети, более чувствительные к этой вот Божьей милости, любви Божьей. И не промедляют, не промедляют. Потому что закончится сегодняшний день. Разъедетесь завтра. Кто вас там пробудет? А сатана свое постарается еще больше навлечь. Я вот так в одном месте, когда призывал к покаянию, и наблюдал. Один человек поднялся, опять сел. Поднялся, опять сел. Раза четыре вот так. Потом поднялся и идет. Идет, и в полголоса что-то шепчет. Ближе стал слышно. Господи, помоги мне. Господи, помоги мне. Дошел, упал на колени, просил прощения. Жена рядом с ним тоже, дочь. А потом, когда закончилось все, поднимается с колен, воскликнул. Господи, победили! Победили! В конце собрания поинтересовались. Скажи, что это у вас такие были переживания? Говорит, что не поднимусь, а меня тянет кто-то назад. Садись, садись. Позор себе навлечешь, садись. Я говорю, вот четыре раза поднимался, потом вырвался. Вырвался. Действительно, это страшная борьба. Друзья, а насколько страшнее попасть в ад? А насколько страшнее быть в распоряжении дьявола и всех его сил? День и ночь, во веки веков. Если кто сегодня постыдится меня пред людьми, того я постыжусь, говорит Господь, пред Отцом моим небесным. Кто нуждается в покаянии? Поступите так, и вы воскликнете. Победили! А победителю дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил. Склонимся перед Господом, друзья. На месте кто? Или сюда кто выходите? Будем просить у Господа милости. И Господь сегодня еще к нам очень милостив. Отзывается на наши просьбы.